Древлехранилище.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами вновь монахиня Милетия. Сегодня мы продолжим рассказ о трагических событиях смутного времени, в том числе и на Рязанской земле, и о нашем святителе Феодорите Рязанском. Итак, мы говорили о том, что войска, возглавляемые Прокопием Ляпуновым, в 1609 году очистили от врага рязанские города Пронск, Михайловск, Зарайск. 11 декабря 1610 года Тушинский вор был убит бывшими сторонниками, татарами, отомстившими за смерть Касимовского царя. По легкомысленному попустительству временного боярского правительства, созданного после свержения Шуйского, поляки заняли Москву и вскоре стали в ней полноправными хозяевами. Возникла очевидная опасность воцарения польского короля Сигизмунда на русском престоле, который угрожал духовным основам русской государственности – сохранению в России православия. Среди русских началось движение по освобождению столицы от врага, изгнанию их из Отечества. Вдохновителем этого движения стал патриарх Ермоген. Служа российскому Отечеству, он тем самым служил Церкви, православию. Это он совершал не один, ему подражали другие достойные представители отечественного духовенства. Он был поддержан всеми русскими церковными иерархиями, среди которых яркую страницу вписал в историю России святитель Феодорит, архиепископ Рязанский и Муромский. Рязанский владыка в числе первых откликнулся на призывы пламенного молитвенника за землю русскую. Святитель благословил Прокопия Ляпунова разослать в разные города грамоты, призывавшие идти к Москве, имея большой запас и боевой, и продовольственный. «Поспешите к царствующему граду, на разорителей веры христианской, не будем медлить ни часу, каждое мгновение дорого, когда должно спасать Отечество», взывали владыка Феодорит и Ляпунов к сердцам православных людей. Стремление объединить силы в борьбе с захватчиками нашло горячий отклик во всех русских землях. С благословения рязанского архипастыря Ляпунов приступил к решительным действиям. Рязанским торговым людям было запрещено поставлять хлеб в столицу, а вельможи Синклита были всенародно объявлены богоотступниками, преданными враждебному Западу. Враги православия не могли спокойно взирать на столь кипучую деятельность рязанцев. Бояре и возглавлявший поляков в Москве гетман Гансевский послали отряды казаков разорять рязанские места. Ляпунов пошел на них, изгнал из Пронска, занял этот город. Но грабителям подоспели новые силы. Вновь коленопреклоненно взывал владыка Феодорит к всесильному Богу и к сине необоримой рода христианского, пречистой владычице нашей, Пресвятой Богородице, о победе православного ополчения над иноверцами. К молитвенному воззванию он решил присоединить и собственный дар церкви. Памятуя о необыкновенном чуде, явленном Господом на небе равнопостному царю Константину перед битвой с нечестивым Максентием, архиепископ Феодорит пообещался вложить в Успенский собор драгоценный напрестольный крест. На этот раз сбылись чаяния владыки, молитвенника и миротворца. С его архипастырским напутствием на выручку к Прокопию пришел с отрядом зарайский воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский. В его лице Прокопий Ляпунов приобрел верного союзника для общей борьбы. Враги были разбиты, бежали. Ляпунов же и Пожарский поехали вместе в Рязань, где по приказанию Преосвященного Феодорита им была оказана торжественная встреча под звон колоколов. Уповая более всего на предстательство Божией Матери, архиепископ Феодорит решил поновить чудотворный феодотический образ Пресвятой Богородицы. Это выносная икона, одна из наиболее почитаемых святынь, самая древняя святыня Рязанской земли. Она не раз спасала Рязанскую землю. В то время на оборотной стороне эта икона не имела изображения. С мыслью о торжестве православия владыка Феодорит повелел изобразить на ней воздвижение честного креста Господня. В 1611 году по повелению рязанского архиепископа Феодорита с этого чудотворного образа сняли две копии. Одну копию для Борисоглебского храма, вторую для церкви села Феодотьево, где икона эта была явлена. Списки были сделаны по виду и размеру подобно чудотворной. на списке для Борисоглебского храма на оборотной стороне на красном фоне, так же, как и на подлиннике, было изображено воздвижение Честного креста Господня. В кафедральном Успенском соборе, ныне Христа Рождественного, владыка Феодорит приказал поместить чудотворный образ в местном ряду справа от царских врат, вторым после образа Спасителя. Вскоре и Прокопий Липунов, и князь Дмитрий Пожарский покинули Переславль-Рязанский. Пожарский отбыл в свой Зарайск, где он был воеводой, а Прокопий Липунов назначил сбор ратной силы под Шацком. К нему на Рязанскую землю весь февраль 1611 года стягивались отряды из 25 городов. В их числе подошли калужане во главе с бывшим приверженцем Лжедмитрия, первобоярин Дмитрием Трубицким, отряд донских казаков-атамана Заруцкого. Светлыми, вдохновенными словами, но с внутренней болью напутал рязанский архипастырь это разноликое войско. В марте, во время распутицы, собранное ополчение, возглавляемое Липуновым, Трубицким и Заруцким, двинулось к столице. Впереди них шла дружина князя Пожарского. Не зря болело сердце архипастыря. Действительно, князь Дмитрий Пожарский, вступив с передовым отрядом в Москву, был тяжело ранен. А Прокопия Липунова 22 июля 1611 года предательски изрубили восставшие казаки. Не повернулся еще весь русский народ к покаянию. Не смягчился еще гнев Господень. Не прошла еще Русь отмеренных ей испытаний. Скорбь о страждущей Руси соединилась у владыки Феодорита еще и со скорби о смерти любимого воеводы. По всем храмам Рязанской епархии совершались заупокойные панихиды. Имя убиенного раба Божия Прокопия поминалось во время каждого богослужения. Рязанская земля погрузилась в траур. События в России продолжали развиваться с небывалой стремительностью. После смерти одного из лучших воевод Прокопия Липунова, предатель интересов России атаман казацкого табора Иван Заруцкий принял под свое покровительство вдову обоих самозванцев, Марину Мнишек, и решил искать себе сообщников с целью возведения на московский престол ее сына-младенца. Услышав об этом, патриарх Ермоген нашел возможность послать из заключения из темницы грамоту в Нижний Новгород, в которой писал: «Пишите в Казань к митрополиту Ефрему. Пусть пошлет в полки к боярам и казацкому учительную грамоту, чтобы они стояли крепко и не принимали Маринкина сына на царство. Я не благословляю. Да и в Вологду пишите к властям о том, и к рязанскому владыке. Пусть рязанский владыка пошлет в полки учительную грамоту к боярам, чтобы унимали грабеж, сохраняли братство и, как обещались, положить души свои за дом пречистый. И за чудотворцев, и за веру так бы и совершили. Да и во все города напишите, что сына Маринки отнюдь не надо на царство. Везде говорите моим именем». Так писал в своих грамотах священномученик Ермоген. Из этой грамоты видно, что архиепископ Феодорит своей святительской властью и молитвами проявлял небывалую энергию и, пользуясь неоспоримым авторитетом как в боярской, так и в народной среде, стал главным вдохновителем освободительного движения в своей рязанской епархии. В это время нижегородский земский староста Косма Минин Сухорукий объявил о троекратном явлении ему преподобного Сергия Радонежского, велевшего собирать казну для военных людей и идти для очищения государства московского от врагов. Среди нижегородцев начались сборы средств на составление ополчения. Но его кто-то должен был возглавить. Единодушно выбор пал на князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который залечил в это время раны, полученные в сражении за Москву в своем имении в Суздальском уезде. Вскоре войско выступило в поход. Помню пример священной истории, когда лишь после строгого поста, укрепившего духовные и телесные силы колен Израилевых, они могли освободиться от тяжкого ига филистимлян на поле брани, ополченцы, жаждавшие избавления от бедствий, постились по своему изволению от недели до субботы. В понедельник, во вторник и среду ничего не ели, не пили. В четверг и пятницу сухо ели. Полякам теперь противостояла сплоченная свыше могучая боевая сила. Движение русских людей на защиту Отечества, православия, закончилось полным торжеством. Наступил конец смутного времени. Царь Алексей Михайлович впоследствии справедливо признавал, что освобождение Москвы в 1612 году от поляков фактически равнялось избавлению всего московского государства от междоусобиц и смут легколетия. Трехдневным молебным пением со вся звоном отпраздновала Россия свое освобождение от польских и литовских людей. С вами была монахиня Милетия Панкова, главный хранитель церковного музея «Рязанское древлехранилище».